Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. И программа «Отбой». Мы будем вместе с вами в течение двух часов разбирать, анализировать, спорить. В общем, рассматривать все эти новости, которые я для вас подобрала. Координаты прямого эфира. СМСки плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Так, пятибалльные пробки в Москве. Движение в городе есть, но местами оно очень сложное. Например, на МКАДе сейчас разворачивается, точнее уже, в общем, столпотворение возникло от Минского шоссе по внутренней стороне, и пробка эта тянется до Ленинградского шоссе. В обратную сторону примерно то же самое, только там пробка вообще от Дмитровского шоссе начинается. Еще третье транспортное кольцо на юге. Отмечу, здесь на пересечении с Большой Тульской улицей ДТП случилось, поэтому в обе стороны там ничего не движется. Внешняя сторона стоит от Волгоградского проспекта. И, соответственно, вот внешняя сторона Лефортовского тоннеля, вот это вот все простаивает. Внутренние и внешние стороны на западе трешки особенно тяжелы. А вот на удивление, кстати, Садовое кольцо более-менее. То есть вот трешка МКАД тяжело, а Садовое более-менее, и даже набережные как будто бы едут вместе с бульварами.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ну и мы с вами с чего начнем? Конечно же, с того, что есть два плана. Вот. И как говорят все-таки, что Российская Федерация стала располагать планом Трампа из 28 пунктов, других редакций не видела, это прямая цитата Сергея Лаврова, и я предлагаю с этой темы, это генеральная тема все-таки, с нее начать, потому что сегодня с утра мы наблюдали с вами классическую работу информационной машины. Сначала это были, как это, попытка вбросить нарративы со стороны западной прессы. И Bloomberg писал, и Axios писал, и Financial Times писал. Сейчас Рейтер все это подхватил. Ближе к вечеру уже пошли официальные заявления. И я предлагаю начать, как мы с вами это делаем, все-таки, чтобы инсинуациями никакими не увлекаться, начать с Сергея Викторовича Лаврова. Министр иностранных дел в ходе своей пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. И вот следующие основные заявления главы МИДа. Что он сказал? О мирном плане Трампа. Мирный план основывается на пониманиях, достигнутых в Анкоридже на российско-американской встрече. Если из документа будет выморан дух и буква Анкориджа, отношение России к документу изменится. Москва получила план Трампа из 28 пунктов, но по неофициальным каналам. Той версии, о которой спекулируют СМИ, Россия пока от США не получала. Россия готова обсуждать конкретные формулировки после согласования документа представителями Украины, Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Далее, естественно, про Европейский Союз тоже много говорится, потому что министр иностранных дел, в частности, сказал, что у европейцев были шансы, в общем, поучаствовать в внести свой вклад весомый в урегулирование кризиса на Украине, но европейцы этим не воспользовались. Ну, в смысле, европейские страны, здесь особенно это подчеркивается. Когда они сейчас говорят, не сметь без нас ничего делать, у вас были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили. Сказал Сергей Лавров. Также он сказал, что о посредничестве Франции и Германии в переговорах по украинскому регулированию не может быть и речи. Европейские политики пытаются отвлечь внимание населения от полностью, цитирую, провальной политики с точки зрения экономического, социального развития обсуждением российско-украинского конфликта. И, соответственно, европейские политики занимаются сливами и утечками, чтобы подорвать достигнутые на Аляске договоренности. Россия предпочитает заниматься дипломатией, а, цитирую, не трепать языком. Белоруссия сыграла очень важную роль в урегулировании украинского конфликта, сказал Сергей Лавров. Тут, кстати, было очень громкое заявление Жозепа Борелли, я его даже где-то себе отложила, сейчас попробую найти. Это к вопросу о том, как европейцы себя чувствуют. То есть отдельный, вообще отдельная тема разговора. Действительно ли украинский план, европейский план по Украине появился оперативно вскоре после плана Трампа? Или это как-то одновременно разрабатывалось? Или это, в общем, как говорят, есть туман войны, а это туман переговоров. Вот такой вот прям туман, туман мирного урегулирования. И мы пытаемся с вами нащупать какое-то зерно. Давайте попробуем вместе. Что сказал Жозеп Боррель? Ни много ни мало. Он бывший глава европейской дипломатии. Напомню, он сказал, что Европа больше не может считать США союзником из-за плана Трампа по украинскому регулированию. И добавил, что Евросоюз должен признать сдвиг в американской политике и отреагировать соответствующим образом. К слову, что еще здесь было? К слову, было, что якобы европейцы очень сильно... Wall Street Journal, кстати, об этом пишет. Госсекретарю США Марку Рубио звонили разгневанные чиновники Европейского Союза после подготовки Вашингтоном мирного плана. Это источники WCJ говорят. По их информации, после того, как детали плана стали на прошлой неделе достоянием общественности, Белый дом столкнулся с внезапным кризисом. Положение документа шокировали европейские правительства и сторонников Киева в Конгрессе США. По словам официальных лиц, Рубио пришлось отвечать на звонки от разгневанных европейских чиновников и законодателей. Но при этом французы настаивают на том, что только европейцы должны решать вопрос. Здесь уже речь идет о замороженных активах России. То есть, видите, торг начался уже сейчас, потому что в том плане, который есть, который был через прессу слит, первоначальный так называемый план Трампа, там, помимо прочего, было, в общем, и про активы тоже. Вот. Но европейцы теперь настаивают, что это, как это, конечно, российские деньги, но это, в принципе, наши деньги, и мы будем этими деньгами распоряжаться, потому что мы на том простом основании, что мы европейцы, говорят через медиа, соответственно, французы. Давайте с вами порассуждаем по поводу этого плана, вообще его жизнеспособность и вот то, что мы с вами сейчас наблюдаем. Мы с вами наблюдаем действительно какую-то очень серьезную дипломатическую борьбу или это какая-то имитация? Но с учетом того, что высказываются по поводу плана все-таки на высоком российском уровне, высказывается министр иностранных дел России и ясно дает понять, что есть, да, план Трампа, соответственно, он говорит, что Москва получила план Трампа, там 28 пунктов, напомню, но по неофициальным каналам, той версии, о которой спекулируют СМИ, Россия пока от США не получала. То есть есть то, что вот по неофициальным каналам было, как бы, как выражаясь, слито. Вот, этим планом, в принципе, сейчас все оперируют. Теперь уже начали говорить, что там какие-то мелкие детали, какие-то потертости, что-то надо где-то убрать. У европейцев, то есть европейский план полностью Россия ожидаемо отметает, потому что если, в принципе, в трамповском плане, ну, как это, есть шероховатости, и есть действительно вопросы, почему там как бы позиция России вот так вот явно она... Ну, есть ощущение, что она не совсем отражена, то европейский план вообще никак, потому что европейский план, он вот, как это, мир без России, постоянно репарации какие-то и так далее. И считайте, что вот как, России в принципе нет. Трамп предлагает все-таки с Россией договариваться. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Юстас говорит, в план Трампа необходимо... Вы не стесняйтесь, пожалуйста, звоните, я буду зачитывать не только сообщения, потому что чем больше, соответственно, у нас с вами будет интерактива, тем и вам будет интересней, и, соответственно, динамика у нас с вами появится. В план Трампа необходимо внести пункт об отказе европейских стран о подготовке к войне с Россией, которую они открыто продекларировали. В европейском плане был очень... Там очень смешной пункт есть в европейском плане. Там есть такой, что стороны должны как-то гарантировать друг дружке, что вот никакого повторения не будет. Ну, лирика какая-то. Никаких документов, никогда в документах никаких не пишется, и повторения не будет. Никогда. Там они про ОБСЕ вспомнили еще. Понимаете, европейцы. Вот. В трамповском плане, вот сейчас я даже вам его целиком зачитаю, но то, что, опять же, да, через медиа мы с вами лесозрели. Там тоже есть про некие гарантии. Там есть, кстати, про натовскую авиацию в Польше. Ну, то есть это к вопросу о нерасширении, да, тоже имеет, в общем, вопросики-то имеются. Там про ограничения ВСУ есть. Мы-то вообще настаивали, что Украина должна разоружиться. В американском плане 600 тысяч. Европейцы в ужасе были от того, что как-то так украинцев ограничивают. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Константин.
Да, Константин.
Ну, насчет всего, что сейчас пишут,
да.
Честно говоря, доверия никакого нет.
Доверие? Это понятно, потому почему что... нет.
А тогда вопрос.
Угу.
Если мы на это не доверяем, почему мы должны реагировать?
Кто... Нет, подожди, кто не доверяем? Кто не... Мы с вами не доверяем? Мы с вами обучены не доверять. А кто?
Наши...
Что?
Кто? Как его, блин, кто делал заявление?
Кто делал? Сергей Викторович Лавров делал заявление. Подождите, но министр иностранных дел говорит четко, детально, как это, детализирует именно то, что сейчас имеется. Ни больше, ни меньше. Да, получили по неофициальным там, каналам, получили. Изучаем план. Дух Анкориджа пропадет, не будем работать над этим планом. У европейцев был шанс. Европейцы с шансом не воспользовались. Все. Что там еще есть? Понимаете, как нельзя говорить, что эти планы это какая-то конечная точка, и это приближает нас к разрешению конфликта. Просто у нас есть хорошая картина. Доподлинно мы не знаем, понимаете, сейчас такое количество конспирологии вообще вокруг всего этого. Кто-то даже говорил в... как это, в силе классических каких-нибудь нетфликсовских сериалов про мировой заговор и про все на свете, что эти планы могли быть заранее вот так, чтобы вот на контрасте показать, чтобы вынудить Россию согласиться на американский план. И что, чего только сейчас не говорят. Но у нас с вами есть вариант, чтобы детально все-таки все это проанализировать и понять вообще, как с этим работать. Как с этим работать и как с этим жить. Потому что вот прям до заключения чего-то, естественно, ну, мы не можем вообще с вами никакие сроки оговаривать, не можем. Но есть интересные моменты. Это, например, вот этот коррупционный скандал на Украине. Есть он? Есть он. Принуждение Зеленского есть? Есть, конечно, какое-то. Торг со стороны Зеленского имеется? Конечно, имеется. Европейская истерика имеется? Куда же без нее? Говорят, что с Рубио хотела встретиться Кая Каллас, и Кая Каллас, соответственно, в общем, осталась без Марка Рубио, потому что он не стал с ней встречаться. Такое тоже есть. То есть вот этих вот сплетен очень много. Мне кажется, никакого мира не будет, говорит Кантемир. Россия просто добьется, чего ей надо, Европа просто тянет время, и война затянется еще на несколько лет минимум. Непонятно, Кантемир. Вот непонятно. Давайте так, мы с вами не в казино, мы с вами не делаем ставки никакие, не дай бог. Вот. А хочется, чтобы все побыстрее закончилось? Конечно, хочется. Хочется, чтобы Россия получила гарантии? Конечно, хочется. Хочется, чтобы мы отстояли все-таки свою точку зрения? Точно хочется. Вот из этого стоит исходить. Потому что, по сути, ну, чему нас учит этот конфликт? И чему нас действительно учит, например, вот та истерика, которую мы сейчас наблюдаем у европейцев? То, что самая опасная форма власти, это когда власть достается жертве. Ну вот Украина, это такая квинтэссенция жертвы, которая получает власть и, соответственно, на этом выезжает. Какие-то сливки с этого собирали, но потом во что это все выродилось? Потому что жертве, как выясняется, примерно можно все. И европейцы, кстати, в этой логике и продолжают рассуждать. Потому что им нужно было, чтобы Украина получила власть, будучи вот этой жертвой. То есть одновременно Украина и сакральная жертва, и одновременно Украина просто жертва. И весь мир увидел, что бывает, когда вот эта жертва получает власть. И получает право диктовать что-то. Сейчас уже и всего не упомнишь, какие детали там были. Но по факту, это много кого учат чему-то. Поэтому сейчас что мы замечаем? Что у европейцев по-прежнему Украине можно все. Потому что она жертва. И европейцы, соответственно, пытаются на этом дальше и выезжать. поэтому они звонят Трампу, поэтому они... Я не говорю о том, что там Трамп хороший, надо там доверять и так далее. Просто есть, как это, стратегии. Вот есть европейская стратегия, есть, соответственно, трамповская стратегия. Если, например, по европейской стратегии Украину все равно хотят оставить вот этим вот нарывом вечно воспаленным, который постоянно вот он нагнаивается, там нагноение происходит, и чтобы брызгать этим ядом в сторону России. Очевидно, да. Есть ли это в трамповском плане? Мне кажется, и да, и нет. Вот, вот прям если детально посмотреть, и да, и нет. Там в большей степени про протаскивание американских еще интересов на, вообще в Европу. И сюда, сюда поближе. Вот, вот про это там скорее идет речь. И, естественно, как бы стратегически важно понять, а как для нас будет наиболее безопасно? Очевидно, как на рентгене, Трамп предложил, по сути, мирный план спасения Украины от полного поражения и утраты государственности. При этом американский президент пытается сохранить за США место рождения редкоземов. Ничего личного, как говорится, только... Да он и так сохранит за США место рождения редкоземов. Послушайте, это вообще сейчас речь идет там не про редкоземы. Редкоземы – это уже решенный вопрос. Давайте так. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Евгений, это
да.
Дмитрий.
Пожалуйста,
Дмитрий. Хотелось бы небольшой взгляд со стороны той страны, так скажем.
Той какой?
Ну, европейской.
Европейской, так.
Да, просто у меня есть, ну, не сказать, что близкие, но знакомые, которые вот живут в Швейцарии. И их риторика, она в основном сводится к тому, что, ну, вы не думайте, что мы тут тоже такие, как бы, ну, вот как нам показывают. Я понимаю, пропаганда должна работать, и мы видим, как бы, неадекватность некоторых европейских руководителей.
Ну, просто неадекватность настолько системна, что она, к сожалению, стала восприниматься как, там, элемент серьезной международной политики. Понимаете, вот в этом проблема.
Ну да, да, к сожалению, это так, но опять-таки, возвращаясь к моему тезису, хотел бы именно сакцентировать на том, что нельзя недооценивать врага, нельзя недооценивать, и вот у меня, я был тоже в свое время еще, когда не закрыли, со школы ездил в тур по Европе, так. И в каждой стране, да, и Польша, мы мимо транзитом, слава богу, проехали ее недолго, остались там, Германии, Франции, и везде одно и то же. Россия очень большая. Очень большая. И с намеком, видимо, на то, что все остальные страны в Европе очень маленькие.
Так, вот. И следовательно? Ну, следовательно что? Следовательно, маленький ненавидит большого. Ну.
Всегда это... так, всегда. И вот они от Украины к себе хотят отчерпнуть, насколько это возможно, кусочек.
Да послушайте, чтобы... они могли от Украины отчерпнуть, не развязывая кровопролитие, понимаете? Украина готова была сдаться туда. Вот прям сдаться с потрохами, понимаете? Это же было. Более того, даже с нашей стороны было, ну, в принципе, такое, ну, хорошо, забирайте, только вот, пожалуйста, НАТО не продвигайте, договор по ПРО давайте заключим, вот, а с Украиной, ну, что с ними делать? Ну, вот так же было. Ну, нет, надо же было это все развернуть, борьба за демократию, демократия в опасности, понимаете? Диктатура наступает с Востока, но что-то там вот этого нахлобучивания было очень много. И в итоге из Украины действительно сделали ту самую жертву, которой пользовались. Но эта самая жертва почувствовала вдруг какой-то момент, что она вот, она здесь власть. Понимаете? И вот это вот все чудовищное произошло ровно по этим причинам. Не нужно, естественно, иллюзии какие-то испытывать, что Трамп к России добр. Или, наконец-то, Трамп, как это, Россия с Америкой сблизится. И вообще хорошо бы, чтобы Трамп с Путиным и с Си Цзиньпинем договорились на троих о дележе мира. Конечно, этого не будет. Это просто влажные фантазии. Но если предлагаются вот такие вот какие-то вот эти вот планы, то задача России, как выясняется, во-первых, продвинуть именно свое видение и закрепить именно свое понимание безопасности, развития, гарантий каких-то. А не так, чтобы, ну, давайте мы спасем сейчас Украину, там, которая уже в полураспаде находится. А, соответственно, там, а если что, мы снова этот, как это, револьвер снимем со стены и будем, значит, на восток направлять. Просто есть ощущение, что, естественно, генеральная линия со стороны там, Соединенных Штатов Америки, естественно, генеральная линия останется. Это закрепление на как можно большем, как можно большей территории там, со своими базами, со своим бизнесом, со своими условиями, со всеми делами. Вот. Но если Трамп будет готов, например, разговаривать на равных, как с Путиным, так и с Си Цзиньпинем, а не в смысле, что мы сейчас в Европу, он придет сейчас в Европу, база там свою установит, естественно, будут они все это полностью контролировать, а потом пушки нацелят и на Россию, и на Китай. Хотя, скорее всего, так и будет. Вот объективно так и будет. Поэтому, когда кто-то предлагает какие-то планы, где будет написано, давайте мы гарантируем, что вот такого больше не повторится, никто никогда этого гарантировать не может. Потому что у нас принципиально разные вообще понимания того, что нужно, что хочется. Нам нужны нормальные, адекватные соседи. Нам нужна стабильность границ, потому что это все-таки гарантия развития. Американцам нужно сдерживание. Сдерживание конкурентов. Генеральный конкурент, естественно, главный, это китайцы. С европейцами практически уже разобрались. Вот, ну и Россия заодно. Вот примерно так это выглядит. Но если нужно заключать какие-то договоренности с возможностью, соответственно, выторговать для себя именно наиболее выгодные условия, то вопрос, как это сделать. 7373948. Можно нам план уничтожения энергетики Украины. Значит, так, полная демилитаризация, отсчет пошел так. А Украина — это рабы на долгие годы, что хотели, то и получили, говорит Ларек Марек. Американских бандитов поставить перед выбором. Не уйдут с Украины, отдадут одну. Понятно. Сдаться с потрохами мы не позволили и начали СВО, говорит Юстас. Не про это речь шла, Юстас. Не про это речь шла. СВО началась не потому, что украинцы собирались сдаться с потрохами Западу. Ну вот не поэтому. Вспомните Януковича с этой несчастной Евроассоциацией. Режим на Украине трансформировался в такой, что это стало опасно для России. Это стало просто опасно на самом деле. Что там потом уже происходило, и почему не произошло то, что, наверное, хотели, чтобы оно произошло, но оно не произошло, и поэтому все это тянется 4 года уже. Это другой разговор. 7373948, давайте вас послушаем. Алло.
А, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, Москва. Да, Алексей. Москва. У меня вот такой вопрос. А не получается сейчас так, вот, что в принципе борьба идет вот вокруг этого плана? Каждая из сторон могла представить картину победы. По большому счету там же за что идет спор? Из-за там территории, вот этой, причем небольшой вот...
Нет, не за территорию. С нашей стороны не
ну,
за территорию.
Не только, но... Или там из-за армии будет 600 или 800
количество. Нам бы желательно, чтобы это вообще демилитаризованная зона была.
Ну, по плану там нету демилитаризации.
В этом проблема. В этом проблема.
Чтобы все свелось, в принципе, к деталям, которые, на мой взгляд, чтобы показать картину победы.
Ну, а кто... Послушайте, а кому картину победы показывать? Зеленский и так, он регулярно говорит, что он практически... Он победил. Он все равно победил. Он все равно победил, он будет говорить так. Понимаете, каждая страна по-разному видит победу. Для Трампа победа – это вообще пушки прекратили стрелять, Нобелевскую премию выдали. Там, ну, как это представляется, да, может быть, на самом деле он очень глубокий человек, и он так как-то хайпует, что называется. Но, например, считает, что конфликт на Ближнем Востоке он прекратил. Для нас что есть победа? Еще раз, с той стороны представляют, что СВО это просто потому, что нам и так мало, 17 миллионов квадратных километров, давайте мы еще Украину завоюем. С нашей стороны это выглядит совсем все не так. С нашей стороны про защиту, про буферную зону, про русский язык, про ценности, про все остальное, вот про это. С той стороны вообще не слышат. Не слышат. И в этом основная проблема. Новости продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.35 в столице. Программа «Отбой». Микрофон Евгения Волгина. Это радиостанция «Говорит Москва». И мы с вами продолжаем. Так, ваши сообщения продолжаю зачитывать. Телеграм «Говорит и Москобот». СМСки плюс 7925-888-948. И в прямой эфир можете звонить и, соответственно, говорить. Мышел тоскует в пробке. Занесла нелегкое на Щелковское шоссе на выезд из Москвы. А вот, нет, вышло, эти призывы мы не будем выполнять, только наоборот, поддерживать вас, чтобы вы, в общем, как это, не пали духом. 7373948, по поводу планов, по поводу вот этих всяких мирных инициатив, планов, все это рассуждаем, говорим с вами. Смотрите, официальное заявление Белого дома, в Белом доме заявили, что в переговорах по урегулированию участвуют и Россия, и Украина. Осталось проработать несколько деликатных, но преодолимых деталей. Вот такая формулировка здесь есть. Значит, что здесь еще интересного? По поводу последних, соответственно, заявлений. Да, про Лаврова читала. Заявление европейцев читала. Так много сейчас, честно говоря, что я специально, сознательно вам не зачитываю все новости со ссылкой на источники в западной прессе, ну, потому что тень на плетень будем наводить. Нам с вами нужно суть выделить. Суть, на мой взгляд, честно. Давайте, хорошо, я как тезис заверну, а вы, соответственно, со мной соглашаетесь, не соглашаетесь, спорите, не спорите, вот подискутируем. То есть заключается в следующем, что, как обычно, про переговоры и про какие-то планы заговорили, когда усилилась динамика на фронте. При прочих сложностях. Динамика в пользу Российской Федерации. То есть мы имеем, что, по сути, военная сила в ограниченном объеме, который мы там используем, она является очень мощным инструментом для достижения целей, которые Россия перед собой ставит, не перед миром, а перед собой лично, как страна. В плане защиты, отстаивания интересов. Это основной инструмент. И дипломатия, соответственно, вот идет. То есть мы бок о бок мы идем. Мы готовы с вами обсуждать. Но пока ничего еще не выработано, вот мы продвигаемся, потому что есть наши интересы. Потому что кроме нас эти интересы никто не будет продвигать. У Трампа свои интересы, у европейцев свои интересы, у Украины вообще непонятно, какие интересы. Ну, тоже какие-то есть там. И, соответственно, что? И как только... Что говорит Трамп? Давайте пушки прекратят стрелять, и вот там еще вот пункты вот эти вот. Сразу Минск вспоминается, 11 пунктов, да? Кто-нибудь дошел до пункта, как, сдвинулся вообще с мертвой точки тогда или нет? И есть ощущение, что как только, например, американцы понимают, что с российской стороны прекращают стрелять пушки, прекращаются атаки по энергообъектам Украины, прекращается, ну, как бы вот именно силовое воздействие, американцы сразу вместе, кстати, с европейцами, с частью европейцев, берут Россию в определенный, ну, в своего рода капкан определенный, и со всех сторон начинают оказывать политическое и дипломатическое давление. Потому что краеугольный камень для них, именно для них, это сами боевые действия. Потому что на это направлена вся пропаганда, что продолжают стрелять, продолжаются бои, продолжается там, а там еще информация по поводу сдавшихся ВСУшников, а там еще параллельно вот пока сдерживают эту всю информацию, каким образом этих ВСУшников ловят, и как это, не развивают тему, почему, в общем, обмен военнопленными, обмен телами производится там, извините, 1030, ну, как бы, да, вот масштаб какой. То есть, по сути, с той стороны есть, в принципе, военно-политический инструментарий давления на нас, но он, как и американцы говорили, практически исчерпан объективно, хотя американцы, естественно, там под шумок, в общем, и с активами тоже хотят разобраться, и с собственностью, которая у нас в Европе есть, энергетическая, имеется в виду. Это понятно, все вот, это их генеральная линия по поводу там захвата энергетических рынков, но мы говорим именно про Украину. А с нашей стороны, помимо дипломатии, естественно, это силовое воздействие. Но как только все прекращается, они, соответственно, все своими цепкими руками начинают работать именно с точки зрения политико-дипломатической. Алло, здрасте. Могу ошибаться, не знаю.
Добрый вечер, Евгения.
Да, здравствуйте.
Непривычно слышать ваш голос вместо Баянов. Спасибо. Я что хотел сказать?
Да.
Вот по поводу вот этого списка Трампа, там 28 пунктов.
28 пунктов, да. Усеченные, это у европейцев.
Да, да, я просто сразу хотел сказать всем слушателям, чтобы они не занимали ваше время. Это не документ, и это не вообще, документ. Можно сказать, дипломатически это дорожная карта, черновик, грубо говоря, который так. Там будут править и украинцы, и Путин, и, может быть, 10 раз его будут править, и ни к чему не придут. Ну, грубо говоря, как бы пока он не имеет не то, что юридической силы, а вообще, по-моему, никакого веса, пока его окончательно не утвердят, это большой вопрос. И если можно, там буквально там одну секунду, давайте. Я хотел сказать, что как что? Смотрел передачу по телевизору, ага. И там один, не помню какую, там какой-то умный дядька, он то ли политолог, то ли кто-то, специалист, короче, какой-то, вот, он проводил аналогию вот ситуации по Украине, и он сказал такую вещь, что Украина — это кошка, у которой есть и глисты, и гангрена, которую необходимо лечить, что-то там отрезать, оперировать, вот, и кошка никак не сможет договориться со своими проблемами.
Ну, слушайте,
это по поводу нацизма и там, значит, русофобии и все такое. Это глисты в кошке.
В кошке, глисты в кошке, понятно. Но давайте не будем эту тему развивать, а то люди ужинают. Все-таки не надо по поводу глистов. Я думала, вы закончите тем, что кошку лучше, как это, чтобы она не мучилась. Так, Штаты вместе с Европой готовят очередной Минск, а наши, по всей видимости, согласятся. Вот вся победа. Ну, Андрей, тут про Минск тоже пишут, и на Минск-3, похоже, соглашаться ни в коем случае не надо. Послушайте, это просто действительно, это не готовый документ. Но в американском плане, по крайней мере, есть какие-то намеки на то, что они говорят, ну вот давайте попробуем так. Это же тоже такие вот манипуляции со стороны американцев. Ну давайте им вот про ограничение численности ВСУ дадим. Мы говорим, подождите, нам Украина нужна внеблоковая и без оружия. Нам нужна Украина. Именно такая. Не потому, что мы ее захватить хотим. Нет. Но с той стороны не хотят этого слышать. С той стороны есть своя генеральная линия. Россия враг, Россия хочет поработить всю Европу, так лучше мы поработимся американцами, так будет, ну, примерно так это выглядит, правда. Звучит как бред, но вот я не случайно сказала, что, к сожалению, уровень абсурда со стороны, вот, например, европейских политиков, которые делают заявление, сегодня Боррель сказал, да, он отставной, ему можно, в принципе, все говорить, но Боррель сказал, считайте, в принципе, Европейский Союз так и думает в Брюсселе. Америка больше не союзник. Все. Драма. Драма, понимаете? Так, какие же еще? 7373948. Давайте вас послушаем. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Евгений, Костя.
Да, Костя.
Ну, вообще, все эти планы выглядят так. Россияне, мы больше не можем с вами воевать, сил больше нет, поэтому идите и сдавайтесь.
Ну, не сдавайтесь, вот. А просто останавливайтесь, но мы присвоим эту победу себе. Они скажут, что мы остановили русских. Вот примерно так это будет выглядеть, да.
Да, поэтому, но на самом деле, правильно вы говорите, что как только у нас на фронте что-то прям хорошо идет, то сразу нам предлагают мириться. И вот, ну, у меня есть знакомые ребята, с ними общаюсь, как бы они там все уже, кто там был, все говорят, да мы бы и до Ла-Манша. Вот, поэтому у нас реально люди не поймут, если мы на каких-то похожих даже условиях подпишемся, ну, сразу если там юрт.
Ну, вот, но это поэтому... все сразу будут вспоминать. А вы понимаете, Костя, что в таком положении, в принципе, находимся не только мы, а по ту сторону тоже? Не украинцев имею в виду, нет?
Ну, смотрите, у нас, ну, допустим, если мы не подпишем, то что теряют американцы? Ну, в принципе, да, они немножечко потеряют свой пафос, они потеряют...
Они не могут, для них это сакрально, вы понимаете, для них это сакрально, даже не для американцев, американцы все равно свое получат, они активы какие-нибудь получат, ну, не в смысле замороженное, а там что-нибудь еще, европейцы.
Да, я понимаю, но, Евгений, а если мы это подпишем, у нас будут 90-е.
Спасибо, Костя, нет, вы должны понимать. Что я говорю не с позиции того, что давайте спасать европейцев и давайте идти на их условия. Ни в коем случае. Вы знаете, что Сергей Борисович Станкевич, который любит дискутировать здесь тоже, мы с ним дискутируем регулярно, он говорит, что я очень воинствующая. И я от этого не отказываюсь. И я хочу, чтобы Зеленский в полярный совет оказался. И я не скрываю этой позиции, правда. Но наворотил делов человек. Ну, вот как-то так. Но в то же время я прекрасно понимаю, и с той стороны сейчас идет вот эта история. Они не могут даже допустить намека, что Россия оказалась, мало того, что в своем праве, так она еще умеет отвоевывать свои права. Заметьте, сейчас это есть попытка все, как это, снивелировать немножечко. Ну, подумаешь, ну как, я вот встречала публикацию недавно у этих самых, у каких-то иностранцев там, мнение было недавно. Ну, что там Россия? Ну, вот за 4 года всего лишь 20% территории. Все, а что? Ну, понимаете? А да, это все 4 года верещали, что сейчас вот отъели от Украины, потом отъедят от всех остальных и так далее, и тому подобное. Не про это речь идет. Не нужно сознательно уводиться туда, куда нас пытаются увести. В позицию, кому бы какой реноме сохранить. В данном случае мы понимаем, что мы с той стороны имеем дело, и это сложно, это правда, это сложно. Мы имеем дело с очень расчетливыми, циничными людьми. И более того, у которых есть генеральные линии, и они этой генеральной линии следуют. Вот буквально как завороженные. У них угроза демократии, устойчивости мира, что там еще. Вот это вот все, то, что мы считаем абсолютной пошлостью, просто вот концентрированной пошлостью. Там это то, что этим людям позволяет действовать ровно так, как они действуют. Вне зависимости от того, чья партия у власти. Вот это выглядит именно так. И поэтому мы в этом плане видим намеки в плане Трампа, да? Как это? НАТО не будет размещать свои войска на Украине, но тут же следующий пункт. Европейские истребители будут размещены в Польше. Но это вот кручу-верчу, обмануть хочу, примерно так. Украина закрепит в своей конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем. Ну, допустим. Мы помним про не... Более того, зачем Украину в НАТО принимать, если Украина де-факто сейчас вненатовский член, которому просто надо поставлять оружие, но, в принципе, никаких гарантий нету. Вот как-то так. Ну, примерно так это выглядит. А потом другие планы. Посмотрите, да, про численность тут я с вами говорила. Пакет мер по восстановлению Украины. За чей счет банкет? Создание фонда развития Украины, красиво звучит, да? Для инвестиций в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных, искусственный интеллект. Искусственный интеллект, на минуточку. Чьи уши там, спрашивается, торчат? Кто этот пункт просил включить обязательно? Кто претендует на то, чтобы корочка от пирога досталась? Ну как? Зачем давать эфир таким, которые до Ла-Манша собрались, говорит Виталий. Напомните, чем закончилась последняя Чеченская война. Сейчас международное право – это право сильного. Кто что может, тот и пытается забрать. Единственный ограничитель – это другая сила, сплошной второй закон Ньютона. Американцы хотят получить Европу, а не Украину. Так они получили де-факто. Ну, де-факто они получили Европу уже. Еще 7373948. Зеленский скорее в Гуантанамо сидеть будет. Тоже вариант, почему нет? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Евгения. Меня да. Александр зовут.
Да.
Вы знаете, вот в связи с этой, со всей историей с договором, не договором, вспоминается гениальнейший советский фильм «17 весны», когда этот Алан Даллес, вот он едет после переговоров с Вульфом, и говорит такую фразу своим коллегам, что в политике главная решимость, что первый шаг, и, так сказать, когда уже все, когда подписан договор, когда он вступил в силу, говорит, ну, все, что хочешь, а сделать ничего не надо.
Да, послушайте, из договоров вот, тоже выходят, и, в общем, это тоже не показатель, ну, правда. Ну,
вы знаете, тут я с вами немножко не соглашусь, потому что в данном случае, ну, как бы, договор вот этот, он, его все ждут, в принципе.
Да, послушайте, это как раз, да, конечно, договоры все ждут, естественно. Никто не говорит, что, ну, я не знаю, может, есть какие-нибудь фанатики, которые говорят, да, больше войны, там, хочется там, посмотреть еще что-то. Ну, не у нас, я говорю, там, вон, европейцы, видите, для них, в принципе, это, в общем, форма существования. Для Зеленского, тем более, это форма существования, вот, война. А речь идет про другое. Про то, что все именно ждут, и вот этот... Есть даже, по-моему, это выражение какое-то такое, я сейчас не вспомню, как оно называется, определение научное, вот что человек испытывает, когда он находится в состоянии вот этого постоянного ожидания. Это действительно есть. Есть пытка неопределенностью, которую использует американская, например, администрация сейчас такая, что вот... Но надо быть стойкими, чтобы достичь, то есть, чтобы достичь своих целей, надо быть стойкими и упорными. Можно сказать, нужно быть буйными, потому что из нас и так буйных нарисовали. Ну, правда. Чего бы тогда нет. Просто важно понимать, что в данном случае задача России закрепиться таким образом, чтобы конечные договоренности были максимально безопасны и выгодны для нас. Вот максимально безопасны. Когда вот этого говорит, что из-за стола переговоров, при достижении компромисса нужно выходить слегка неудовлетворенным, это все лирика. Вот прямо лирика-лирика. И эту лирику, особенно когда это слышно из уст каких-нибудь советников, близких людей, близких к американской администрации, ну, понятно, кто что говорит. Ну что, ну давайте вот так вот. Ну что, люди же гибнут. Да. Ну, у вас был шанс повлиять на тех, из-за кого был? Что вы делали? Ну, что? Ну, вот, ну, сейчас коррупционный скандал, да, вроде бы прижали, потому что, как это, тщеславного и жадного человека прижать можно, в общем-то, как раз вот, и его же оружием, да, деньгами, позором, все что угодно. Но поможет ли это в достижении или нет? Потому что помимо Украины есть еще европейцы. Наверное, Дональду Трампу было бы проблематично сейчас действительно полностью разрывать отношения с европейцами, потому что они хотели Трампа привлечь в конфликт, а Трамп уходит из конфликта. И их заодно вытягивает из конфликта, давая понять, что они долго сами не протянут. Там, они должны будут закупаться американским оружием, закупать дорогой американский газ. И, в общем, ну, понятно, да, какие перспективы не очень хорошие. А он помогать в этом не будет. Ну, и мы тоже не должны со своей стороны обольщаться. Так, Украина, в Минске тоже были договоры. Да, в Минске были договоры, и мы увидели, к сожалению, мы увидели спустя 8 лет, чего стоят подписанты этих договоренностей, которые потом говорили, что ну, а мы и не собирались. Поэтому следующая сложность, даже если вы, вот когда в прессе опубликуют, например, какой-то итоговый план какого-то документа, следующий вопрос, кто гаранты, кто подписанты? И как гарантировать это? По моим прикидкам, честно, российские военные базы должны гарантировать, что документ хоть как-то будет работать. Ну вот правда. Не просто написать, не просто подпись какая-то. А именно наличие российских... Мы подписываем, хорошо. Но там стоят российские военные базы. Все. Вообще. Без вопросов. И даже натовские самолеты могут в Польше находиться. Ну, европейские истребители, считайте, натовские самолеты, да? Ну потому что, еще раз, на кого рассчитано? НАТО не будет размещать свои войска на Украине, но европейские истребители будут в Польше. Внимание, вопрос. А Украина не будет принята в НАТО в будущем, интересная формулировка, да, а в прошлом она уже принята туда, причем с, как это, с наименьшими издержками. НАТОвцы сочтут, что будущее наступило через год после подписания договора, ловко говорит профьюзер. Они не верят, что мы будем отстаивать... Первонамеченные планы, Верунчик говорит, что мы за каждое слово в этом договоре будем их таскать. Безумие в их умах еще не закончилось, не время еще для мирного договора, они не готовы. Верунчик, вы знаете, если проводить ретроспективы к другим конфликтам, где мы противостояли друг дружке, важно сказать одно. Та сторона никогда не будет готова для мирного договора в том контексте, в котором мы это понимаем. Никогда. Генеральная линия той стороны постоянно тревожить Россию, низвергать конкурентов любыми абсолютно способами. И занимать все больше и больше пространства, ну, не в смысле физически занимать, там, землю отвоевывать, да, там, еще что-то, а там базы свои ставить, интересы экономические проводить и так далее. Просто сейчас в том, ну, не знаю, как сказать правильно, благодаря СВО, из-за СВО, из-за всей этой ситуации, мы просто увидели, как оно действительно выглядит. Потому что все примерно были одурманены тем, что вот он мир после Второй мировой войны заключен, вот он, соответственно, ну там где-то кто-то воюет, социалистический лагерь, капиталистический лагерь, ну да, где-то кровопролитные войны проходят, но это же там, где-то в Корее далеко, во Вьетнаме тоже далеко, все это далеко, где-то в Африке там вообще не понятно, что происходит. А тут-то здесь вон как. Нет. Сильных игроков в мире становится все больше. И тех, кто, в принципе, почивал на лаврах, потому что до этого отвоевал свои места под солнцем, это тревожный звоночек. И поэтому даже если будут какие-то договоры, посмотрите на взаимоотношения американцев и европейцев. Уж казалось бы, кто может быть ближе друг к другу? Ну, разве что, да, Соединенные Штаты Америки, сами Штаты ближе друг к другу, чем Штаты с европейцами. И сейчас что мы видим? Европейцы считают, что их кинули. На самом деле их кинули. И для них это трагедия. Они сейчас будут себе это все объяснять и так далее. Но это бог с ним. Вопрос только еще, насколько более токсичной Европа станет, потому что мы понимаем, и много раз в «Умных парнях», например, специалисты по Европе говорят, что реваншизм, особенно немецкий реваншизм, он очень опасен. И внутри себя они все равно по спирали будут развиваться. И мы можем увидеть очень интересные заявления уже в ближайшем будущем от них. Потому что это все равно никуда не деть. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер. 3 минуты до конца эфира, постараюсь быстро. Вот, да. Мне очень, так скажем, жалко историков, американистов, например, там, кто англосаксон изучал. Они прекрасно понимают, что... Договоры с ними – это вообще такая зыбкая почва по одной простой причине. Я там где-то слышал, читал поверхностно, там около 300 несколько сотен договоров с индийцами было заключено. И ни один из них не был, так скажем, выполнен со стороны американцев. Вот. И знаете, у них такая еще есть практика, ну, например, даже компания Apple, она очень классно делает, так скажем, душит стартапы, вот приходит к ним презентовать что-то, да. Либо... Они просто наглую воруют, а потом, ну, давайте посудимся, ребята, вот. Они сели с вор адвокатом.
Ну, понятно.
Они просто... Так. То есть, вот, не знаю, как можно договориться надо с тем, когда...
А надо не договориться, надо выстоять.
Они действуют. Как только перестает быть выгодно, все. Да. Нафиг договор.
Вот спасибо, такое. Спасибо. Есть такое, действительно есть такое. Еще раз. Мы понимаем, что... с помощью очень тяжелого, кровопролитного как бы метода, но немножечко чары, да, спали вот эти вот в отношении того, что мы с Западом, ну, вот этот лирик даже не буду продолжать. Но в данном случае задача Российской Федерации – выстоять. Вот именно выстоять. Нам будут продавать тему того, что вы все устали. Мы, конечно, все устали. Нам будут продавать тему, что сжальтесь. Нам будут продавать тему, что мы и так поняли, что эти территории ваши де-факто, говорят они в этих планах. Ну, мы знаем, что территории де-факто, что ну, там, то, что вы это куда-то заключите, это не значит, что вы не будете потом с завистью смотреть на Крым, даже если вы юридически признаете, что Крым – это территория Российской Федерации. Ну, в смысле, там, на международном уровне, не знаю, на Генассамблею ООН кто-нибудь выйдет или еще кто-то, американский президент скажет, я считаю, что вот так. Не могут они этого сделать. И они постоянно будут продавать нам сомнения в наших силах. Постоянно. И постоянно будут искать какую-нибудь новую жертву, которая почувствует, что вот им дали власть, им дали деньги, им дали все. Вот, и говорите, вот, идите туда, убейтесь об русских. Ну, примерно так это выглядело с Украиной, понимаете? Вот если совсем упрощенно. И во всем этом задача России именно выстоять. И держаться своего плана. Потому что чем четче мы будем держаться своего плана, тем, соответственно, более устойчивые и надежные для нас гарантии в каких-то документах мы можем отстоять, и после этого будем подписывать эти документы. Сейчас новости, мы продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19 часов 6 минут в столице. У микрофона Евгения Волгина. Программа «Отбой» продолжается. И я предлагаю все-таки к другой теме обратиться, потому что эти мирные планы, инициативы мы с вами еще миллион раз примерно будем обсуждать, но не могу не пройти мимо сообщения Виталия. Нам все равно придется подписать договор. Не выдержим мы бесконечно воевать со всем миром и жить под санкциями. Виталий, открою вам маленький секрет. То, что нам пытаются продать, вы только подпишите, а мы все снимем, этого не будет. Этого не будет. Там какие-то такие туманные обещания, что если вот да, то тогда постепенно мы вот так. Это, знаете, как в математических задачках для второго класса. Там поменять слово «было-стало», вот, и все. Тест на внимательность. Никто ничего не гарантирует. Мы с вами битый час говорили именно про то, что России нужно быть стойкой, потому что России сейчас на протяжении 4 лет продают идею, что она практически уже низвергнута, и поэтому ей надо соглашаться на то, что предлагают так называемые «контрагенты» в кавычках. Ровно про это речь. Но сейчас давайте к другому, потому что, ну вот, правда, уже много мы на этом сидим.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Новости, которые сейчас, с моей точки зрения, заслуживают внимания, чтобы я вам их быстренько зачитала. Быстренько. Так, сейчас найду. Отложила новости. Вот, МАГАТЭ рассчитывает полностью возобновить сотрудничество с Ираном. Так, это раз. Потом в Совбезе заявили об усилении контроля законности пребывания иностранцев. Мерц говорит, что если среди беженцев, украинских беженцев, есть люди, которые способны работать, они должны работать, а не сидеть на пособиях. Тоже штрих к портрету, что там, в общем, как это, сложновато уже становится европейским, украинским беженцам в Европе. В Минпросвещении назвали фейком сообщение о появлении партпозора в школах. Такое, оказывается, было. Смотрите, Минпросвещение никогда не рассматривалось и не обсуждалось возможность установления в образовательных учреждениях партпозора. Министерство и его сотрудники не получали, не готовили подобных обращений. Значит, обращаем внимание, что распространяемая в сети информация о письме депутата Госдумы в адрес руководства Минпросвещения России с инициативой по внедрению воспитательной практики партопозора «Дети недостойных», а также письме, якобы подписанном заместителем министра просвещения Александром Бугаевым, о данной инициативе, является недостоверной. Нет никаких там партопозора, и, в общем, не нужно на это внимание обращать. Еще... заводы сербской NIS компании перешел в режим пониженной циркуляции на фоне нехватки нефти. Так, что еще? Суд, Минфин пока не выработал, российский Минфин, позицию по регулированию способов оплаты на маркетплейсах. Мы знаем, да, вот эта битва титанов сейчас происходит. Маркетплейсы с одной стороны и банки с другой стороны, которые пришли в ЦБ, в Минфин, в правительство с просьбой как-то сделать так, чтобы вот на маркетплейсах не было вот этой вот темы, что если их какими-то банковскими продуктами пользоваться финансовыми, то тогда можно получать скидки. Ну, как вот, просто оплачиваешь с карточки, там, цена 3 рубля, а оплачиваешь с счета вот там банка маркетплейса, там, 2,5 рубля. Вот банкам это не нравится. Что-то, ну, вот борьба какая-то там сейчас продолжается. Есть тема, смотрите, по поводу недвижимости. Я предлагаю чуть-чуть на ней тоже посидеть, потому что тема животрепещущая. Людям стало страшно покупать вторичку. Вот, потому что на фоне того, что есть действительно мошенники, которые разводят пожилых людей на продажу недвижимости, а потом, соответственно, морок с этих продавцов спадает, и тут они понимают, что они стали жертвами мошенников, отвезли куда-то эти деньги и пошли в суды, и, соответственно, суды присудили им эти квартиры, а покупатели остались без, значит, и без своего проданного жилья, и, соответственно, без денег, которые они с этого проданного жилья направили на покупку нового жилья. По разным данным, как говорят, несколько тысяч уже пострадавших есть. И вот есть разные варианты. соответственно, того, как этот вопрос решить. Вот предлагают период охлаждения, например, вводить на такие сделки. Как видите вы решение этого вопроса? Давайте с вами посудим. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373, это пошло даже с машинами. Да, с машинами, кстати, тоже. С машинами еще сложнее, по-моему, потому что при купле-продаже бэушной машины все это гораздо проще происходит. Просто вот обычный договор, и все, и все. 7373-948, как решать этот вопрос? Алло, здрасте, слушаем вас. Алло. Алло.
Добрый вечер, Евгений, спасибо за эфир.
Да, слушаем вас.
А, знаете, вез мужчину, через месяц у него расторжение было, первый сот он проиграл.
Мужчина-покупатель квартиры. Покупатель.
И, причем, да, у него был вердикт, как он говорит, внести Исаха в Института сербского, что он находился под длительным влиянием и не отдавал отчет.
Кто? Продавец не отдавал отчет, да?
Да. То есть Институт сербского такие бумажки дает. Причем не бумажки, а 10, целое заключение, целое, ну...
Нет, в заключении было что? Что она отдает себе отчет в том, что она делает, или не отдает?
Нет, что она неуменяемая, находилась под длительным давлением и полностью утратила, ну, волю, так сказать. Я институт не читал, но кратко. И, короче, первый суд он проиграл, вот он ехал, бедолага, на второй.
Ехал на второй суд. Ну, вот и что делать, как думаете?
Ну, надо, ну,
что со вторичкой? Что со вторичным жильем-то будет?
Я думаю, есть какая-то бумажка, помните, как в том кино? Дайте мне такую бумажку,
волшебный,
которая...
тут волшебные бумажки, знаете, сейчас вот хотят придумать ту самую, спасибо большое, придумать ту самую волшебную бумажку хотят. В Госдуму, например, внесли законопроект о периоде охлаждения при продаже квартир. Инициатором выступили председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вместе с депутатом Михаилом Делягином. Делягин, кстати, у нас в эфире тут на эту тему высказывался. Да, и проект закона предполагает, что госрегистрация сделки будет проводиться только через 7 дней после заключения договора купли-продажи. Продавец сможет получить деньги за продажу квартиры только после регистрации перехода права собственности и только на банковский счет. Использование наличных при таких сделках запретят. Ну, наверное, теоретически может помочь, но та ли это самая волшебная бумажка, потому что, ну, потом он скажет, что снимет эти деньги, и вот, допустим, он скажет, что он их куда-то отнес, вот, допустим, потому что это же тоже еще один вопрос, вот он отнес реально каким-то мошенникам? Или он не отнес? Ну, потому что, когда вот с банковских счетов снимали, да, вот приходил человек в банк, говорил, что его обманули мошенники, но ему же банк не компенсировал эти деньги, правильно, если он там со счета снял какие-то миллионы. А здесь суды, да, руководствуются определенными статьями и говорят, что квартира должна быть возвращена. Но, может быть, вариант возвращения квартиры при возвращении денег было бы справедливо, потому что тогда бы обнуляется вообще все это мошенничество и так далее. Но здесь проблема в том, что, пострадавший заявляет, что он и без денег еще остался, пострадавший в смысле продавец этой квартиры, и, б, получается, все справки с ПНД, НД, нотариус, риэлторы, которые что, вот как бы они находятся в этой цепочке мошеннической или нет. А все ли эти бабушки действительно божьи одуваны, которые стали жертвами мошенничества, и потом морок действительно спал, и он понимает, что, в общем, что делать-то, и в суд тут же идет. Или что это такое? Или это тоже форма, изощренная форма мошенничества? Вот что это? Как это понять? И в итоге люди остаются без денег, без квартиры. 7373-948, а некоторые ипотеку берут. Вот. Ну, допустим, если это будет банковская ячейка, банковский счет. Ну, поможет это, нет? Алло, здрасте.
Да, добрый вечер, да. Евгения, Дмитрий. Алло.
Да, слушаю вас, пожалуйста.
Да, ну, вы знаете, здесь непростой вопрос, потому что действительно, вот это то, что вводится схема с какой-то заморозкой, ну, это только...
Период охлаждения, так называемый, да. Да,
да, это только 1/25 решение вопроса, потому что в любом случае, как сделка может быть признана недействительной, как может быть вступить в силу обратная реституция, ну, то есть здесь опять мы, ну, не сможем регулировать только лишь положением там денег на какой-то счет. Здесь нужно вводить, я думаю, какой-то срок, когда сделки должны быть запрещены. Это, например, ну, опять-таки, это очень сложно, да. После того, как человек получает собственную квартиру, он может и распоряжаться. Но вот так, знаете же, есть у нас налоги. Мы платим, а если менее 3 лет квартира в собственности, то если мы с ней что-то делаем, то мы платим там налог, соответственно.
Ну да, конечно.
Поэтому вот этот 3-летний срок, он же привязан прежде всего к исковой давности, то есть по общему правилу срок исковой давности 3 года. Вот, поэтому, возможно, можно ввести тоже какой-то срок, на который будет ограничена, например, вторичная там перерегистрация этой квартиры, там, по-любому.
Ну, может быть, но видите, это какая-то интересная новая схема, спасибо большое, это какая-то новая схема, и поэтому пытаются придумать, а как быть. Ну, потому что, по сути, крайними оказываются добросовестные приобретатели. Раньше были вот эти вот проблемы, да, когда продавали квартиры с прописанными детьми, с прописанными пожилыми родственниками, которых там нельзя выписывать, вот еще что-то. Как-то этот вопрос урегулировали, как-то. Но сейчас есть там ЕГРН, есть, можно все это проверить, это было, и то я помню сама лично в 2018 году, когда мне там показывали одну квартиру, соответственно, мне, я до сих пор помню, что этот риэлтор мне издалека ЕГРН показывал, просто вот бумажку издалека, в телефоне, что, мол, там, поверьте, говорит, мне на слово, а это уже было время, ну, нормальное, 2018 год, поверьте мне на слово, там никто не прописан, говорит он мне. Вот. Ну, потом, естественно, небольшие манипуляции выявили, что там прописан 12-летний ребенок. Вот. Ну, каким образом он собирался продать эту квартиру, непонятно, но сам факт. А здесь все гораздо сложнее. Я бы назвала не период охлаждения, а период избавления от эйфории от продажи и покупки. Неважно, какого возраста продавец. Продал документы, подписал деньги, получил. Да, почему-то сейчас же говорится, что это какой-то старушки в этом замешаны. Ну вот, а какие старушки? А с какого момента это начинается, правда? Ну, так можно, в принципе, и всем приходить, брать справки ПНД, НД, и все. А дальше? Кто-то справедливо заметил, да, вот пошел, взял кредит на 10 миллионов, потом написал заявление в полицию, что их забрали мошенники, суд тоже постановил списать долги с человека, повесить их на банки, что ли, говорит наш слушатель. Да нет, конечно, с банками так не работает. Нет, с банками так не работает. Да, к сожалению, вот почему-то схема стала... Вот здесь, что... Человек продал недвижимость, получил деньги, потом он уже имеет эти деньги, и он ими по-разному распоряжается. Ну, условно, прокутил бы он эти деньги где-нибудь, вот была какая-то история, какая-то пара уехала, продала в Москве 2 квартиры на что-то 100 миллионов рублей, уехала кутить в Таиланд, они там это все прокурили, пропили, без денег остались, не знаю, ну, вроде живые, но была недавно новость. Ну, с тем же самым успехом можно было прийти в суд и сказать, вы знаете, я вот, как это, продал 2 квартиры в Москве, думал, бизнес открою, а в итоге пропил, проел, прокурил, и верните мне, пожалуйста, квартиру. Ну, примерно это же так, наверное, выглядит. Или нет? Или какая здесь разница, простите? Находился под воздействием психотропных веществ, поэтому, ну, что? И какие волшебные справки есть, чтобы защитить, соответственно, человека? Что, есть вариант, что люди перепугаются и перестанут покупать вторичку, и на первичном рынке аплодисменты раздадутся, что наконец на первичку пришли покупать? Вот, бетонный, ну, не знаю. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Игорь Машу.
Да, Игорь.
Вы знаете, вот все вот это Мутилово с вторичкой, да? Мне кажется, это все вот пошло от застройщиков, новые застройщики.
Ну, слушайте, тут конспирология разная может быть. Ну что,
да,
ну...
Да. Я просто из-за чего говорю это, понимаете? Просто я смотрю, как строят сейчас. Вот я сам строитель, да, я вот вижу вот эти пеноблоки, да, и столбы бетонные. Это довольно...
Это не я, честно, это не я. Со связью вообще беда, но это не я вас выключила. Ну, я понимаю, да, что вы говорите, что, в общем, там, не все люди хотят покупать первичное жилье, но вправе человек покупать первичное. Послушайте, и с первичным жильем тоже были проблемы. Вспомните обманутых дольщиков. Сколько с ними было возни? Как долго их защищали? Надеюсь, что все уже все-таки удовлетворены права всех людей, защищены права всех людей, которые когда-то кто-то вложился куда-то в бетон, потом какой-то застройщик обанкротился, уехал, умер, не знаю, что с ним произошло. Потом все-таки это все достроили. Теперь вторая часть марлезонского балета – это эти жертвы мошенников. Опять же, да, мы с вами в первом эфире говорили про право жертвы. Вот есть 2 жертвы. Есть жертва, которая что? Есть жертва, которая продала недвижимость, получила деньги, и куда-то их дела. Вот еще, а доказать, что она их куда-то дела, как? Они просто, они у нее под диваном лежат, она говорит, о, у меня теперь есть 30 миллионов, и, соответственно, по-прежнему моя квартира на Соколе. Ну, что-нибудь такое. Пойду там, выгоню новых владельцев. Вот. И есть вторая жертва, которая вообще просто вот копила на эту квартиру, пришла с риэлторами, с документами, со всеми делами, с юристами. Пошла и купила. Я говорю, нет, это не ваше, отдайте назад, потому что там вот эта жертва. Ну, кто более жертвенный? Давайте соревноваться, да, кто более жертвенный. Налицо немножечко, как это, преимущество, как это, злоупотребление правами жертвы. Ну, как-то так выглядит, не знаю. А жесткая цензура. Никакой цензуры. О чем вы? Что вы? Что вы? А нужно начать с того, с кого все это пошло, и тогда станет на... вообще ничего не станет на место. Вообще ничего не станет на место. Мы не знаем доподлинно. История с певицей, она была первая? Или это была череда? Потому что до этого был миллион уже случаев, которые мы с вами тоже рассматривали, когда люди, там, профессора какие-то, какие-то военные, какие-то бизнесмены, какие-то главы каких-то корпораций сотнями миллионов тащили деньги мошенникам. И до этого тоже и квартиры продавали, и, соответственно, еще что-то делали, все это было. Возможно, кстати, вот эти вот сейчас суды по... как это, возвращению этих квартир, как раз и происходит вот с теми самыми людьми, которые были когда-то в сводках, что вот он пришел, сначала какие-то золотые монеты продал, потом ему сказали, что сейчас деноминация случится, потом он кому-нибудь отдал свои деньги в банке, потом он взял и продал свою квартиру, потом он пытался продать квартиру детей, и тут он вспомнил, и дети включились, и все. Мы же не знаем, с кого реально началось. А еще, какая разница, есть ли период охлаждения или нет? Тут вопрос к судьям, которые разворачивают сделку без возврата денег. Явный косяк, который смотрит на гражданский кодекс с одной стороны, на другую не смотрит. Да, в гражданском же кодексе, если я не ошибаюсь, написано, что, вернее так, в нем предлагают закрепить универсальное правило, что возврат жилья продавцу по сделке, признанный недействительной, будет возможен только после того, как он полностью вернет покупателю средства. Но это как с магазином. Ну, по сути, это же как с магазином, правда, происходит. Невозможно купить вещь, а потом, соответственно, принести ее, точнее, прийти в магазин и сказать, ну, у меня что-то с вещью случилось, не знаю, там, порвалась она, украли ее или что, верните деньги. Ну, нельзя так сделать. А с квартирами почему-то можно. 7373-948, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Константин зовут.
Да.
А почему вот самое интересное, что суды не приостанавливают это дело и не передают
куда?
Как его?
Куда?
В СКР или в прокуратуру, чтобы те более тщательно разобрались.
Ну, и потому потом, что вопрос, только... это дело уголовное или дело гражданское?
Вообще должно быть там замешано и уголовное, и гражданское.
Так.
Мошенничество и это, какое, и гражданское дело, то, что люди... Но если суды приостанавливать будут дело, и пока прокуратура или СКР не даст свое заключение,
так,
тогда все встанет на свои места и сразу прекратятся вот,
ну,
эти...
Ну вот, не знаю, а вдруг мы имеем дело на самом деле с какой-то разветвленной сетью мошеннической? Что, понимаете, там какие-нибудь и риэлторские конторы, и какие-то нотариусы, и какие-то бабки, и какие-то божьи дуваны, и какие-то еще люди. Мы же не знаем вообще, как это выглядит, понимаете? И вот от этого вот это, рождается эта неизвестность, эта тревога, и это напряжение, которое возникло. Так, была программа по телевизору, покупатель пользовался услугами нотариуса, съемка на видео, согласие продавца, справки, ячейки. Было больше, чем все. Суд принял решение в пользу продавца. Вот это как? Практика судебная, судебная практика. Не более чем. И статьи, которые есть. Ну, вот, видимо, пользуются определенной статьей, в которой сказано, что в случае если, то возвращается. Просто, видимо, до этого, возможно, таких дел было мало, а во-вторых, скорее всего, просто не было вот этого еще цепочки и не были включены мошенники. Ну, еще раз, мы должны с вами тоже разделять. Есть люди, которые были под воздействием мошенников каких-то, которых вели там месяцами, не знаю, продайте все. Или эти люди недобросовестные сами продумали такую схему и дали тому-то, дали тому-то, дали сему-то. Мы же не знаем, как на самом деле это выглядит, правда? еще особо не застрахуешься. Охлаждение бабуль потом через время придет и скажет, что только сейчас отошла от психологического шока. Виталий говорит, справку на права делают быстро, особо без осмотра. Механизм и подход при принятии судебных решений еще не выработан, как и механизмы защиты добросовестных покупателей, говорит Дмитрий. Вот это и вопрос, Дмитрий, вот это и вопрос. Так, еще давайте, вы хотите поговорить на эту тему? Ну хорошо, слушаю вас.
Здравствуйте, вот здравствуйте. Была передача «Народный адвокат»,
да.
И выступал...
Адвокат, наверняка.
Нет, это...
Нотариус.
Так. Да, и она говорила, агитировала за то, чтобы сделки происходили через нотариусы. И она говорит, что, вы понимаете, нотариус своим имуществом отвечает за последствия этой сделки. Понимаете?
И что?
Получается, что это не так.
И что нотариус отвечает... Не поняла. Нотариус отвечает за это. А что, нотариус кому будет отдавать? Дело-то здесь не в этом. Есть практика, есть как бы схема, как продавать недвижимость. Можно самому договор заключать, можно риэлтора пригласить, можно через нотариуса тоже сделать эту сделку, осуществить. Но здесь вопрос не в этом. Здесь есть некий человек, который говорит, что он стал жертвой мошенников, и поэтому ему надо вернуть квартиру. Он идет в суд, описывает это все в суде. Еще вопрос, да, доказательный. Он там должен доказать полностью, что он действительно был под воздействием, что вот это, что вот то, пятое, десятое. И суд вот принимает такое решение. Поэтому, ну вот, здесь основная сложность. И даже, да, можно сочувствовать людям, которые стали жертвами мошенников. Понятно, но еще раз, если он пришел в банк, под воздействием мошенников, взял какие-то там кредиты, там еще что-то сделал, снял деньги, которые он копил там десятилетиями, не знаю. Ему эти деньги будут возвращать? С банками сложности, что они даже, ну, как бы они только сейчас начали там блокировать, да, перестраховываться, блокировать с их точки зрения сомнительные операции, и дело иногда доходит до абсурда, когда ты со счета на счет деньги перекидываешь сумму, которая, как это, с их точки зрения непривычно там, большая, в непривычное время осуществляется или еще что-то. И потом ногами надо идти в банк и доказывать, что ты, в общем, не под воздействием мошенников, а ты действительно перекидываешь деньги со счета на счет. Это тоже существует. Но пока банк перестраховывается, что речь там идет, не знаю, про 16 или 60 тысяч рублей, например, в это время происходит вот такое, где десятки миллионов замешаны. И в итоге люди остаются без имущества и без денег. Мошенники прикидываются мошенниками, что их обдурили мошенники. Натуральный сюр. Кавка прямо говорит, Виталий, а нотариус удостоверяет состояние участников сделки. Да можно очередь в институт сербского создать. Проблема сейчас в том, что даже если эти справки есть, уже что человек в здравом уме и светлой памяти находится. Это не спасает того, кто остается без жилья. Вот проблема в этом основная. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, в общем, мое мнение такое, на самом деле. Государство, конечно, в этом виновато. Ну, вот упустили вот этот момент, да, ну, вот только государство. Вот по-другому не могу ничего сказать. Но самое плохое нас ждет впереди, ребят, если сейчас законодатель это быстренько не остановит. Самое большое нас ждет впереди. Объясню, что. Я прекрасно помню еще вывод войск из Афганистана. Ребята, которые пришли, я сейчас, может быть, издалека, но это все к этой теме. Ребята, которые пришли, помыкались, потыкались, стали сплачиваться в банду, к ним стали обращаться люди, и вот эти 90-е начались. Сейчас, если государство вовремя не остановит вот этих товарищей...
Вот да, этих, которые, это каких? Вот эти... Вы про каких товарищей-то
я
говорите?
Я про а-ля бабушек, хотя за этим стоят не бабушки, сразу говорю. Это 100% не бабушки. Вот. Если они это сейчас вовремя не прекратят, то люди, знаете, когда кошку загнанную в угол, она и собаку разорвет, да?
Ну, понятно, и вы говорите, и что вот это новые...
Люди, да, конечно, виток. Это начнутся 90-е, люди, от которых потеряли все, а сейчас ребята со СВО, когда придут, поверьте, тоже еще, это сейчас перед полицией еще большой вопрос, они... Пройдет полгода, они...
Ну, подождите, ладно, ну, нагнетать начинаете, все, сразу придут и так далее, ну, новость.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, по поводу мошенничества очень много, да-да-да, очень много вы хотите тоже об этом говорить. Но послушайте, просто есть какие-то инициативы сейчас, как этот вопрос решать. Вот. Но четко пока еще не прослеживается, как защитить именно добросовестных покупателей этой недвижимости. Виталий тут шутку юмора предлагает. На Ульянова подействовали телефонные мошенники, наверное, он отписал хороший кусок русских земель Украинской ССР. Еще в США сделки с недвижимостью строятся по модели, где персональные адвокаты сторон ведут все взаимодействие. В случае возникновения юридических сложностей или рисков, ответственность за них несут именно юристы, что гарантирует полную защиту интересов и покупателя, и продавца. В интересах этих юристов проверить все до иголочки, говорит Алишер. Да, но это тоже не гарантия. И когда кто-то говорит, что... Значит, так, кто-то говорит, что вот, там все будет только усугубляться и так далее, и там государство виновато, и все, во-первых, невозможно дуть на воду постоянно, точно совершенно, о такой схеме никто и помыслить, в принципе, не мог, понимаете? Есть все-таки ощущение, что эти схемы возникли именно потому, что люди, которые в свое время тащили мошенникам все, стали пытаться понять, что как бы хотя бы что-то вернуть, если банки там не возвращали, например, те деньги, которые человек, да, из ячейки вытащил и отдал, то просто вот возник этот вал, судебных исков. И все. Вот. И плюс, к сожалению, история с мошенничеством – это не только вот наша проблема. Мошенники вообще везде. Вспомните эту публикацию, где русских туристок и белорусских туристок, там, женщины, в частности, вообще пленили, просто в рабство они попадали, в какие-то колл-центры в Мьянме, где-то в диких абсолютно джунглях, где люди сотнями сидели и занимались вот этим мошенничеством телефонным. Поэтому эта история, она носит международный характер. Мне кажется, это сродни своего, вот той теме, которая была, помните, международный терроризм. И поэтому это большая работа, в которой, наверное, и в существовании этих колл-центров очень многие заинтересованы. Ну, а государство, соответственно, заинтересовано в том, чтобы с этим бороться. Но пока вот не видно, например, да, инициативы какой-то по линии Интерпола что-нибудь такое сделать. Но эти проблемы есть везде. И в Европе тоже эти мошеннические схемы есть. И с недвижимостью тоже есть мошеннические схемы. В общем, мало кто может, к сожалению, от этого уберечься. Надо быть, как это, держать ухо востро всегда. Что еще из новостей, которые сейчас приходят? Так, Axios пишет у нас, главное сейчас издание по сливам урегулирования на Украине. Axios со ссылкой, правда, на руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Ермак там за Зеленского отдувается. Говорит, что Зеленский готов встретиться с Дональдом Трампом и подписать американский мирный план 27 ноября в День Благодарения. Вот такой символизм. Вот. Но никаких подтверждений пока что нету, но даже если он что-то подпишет, второй вопрос, а кто сейчас Зеленский в плане ценности его подписи, да, ну вот мы немножечко начинаем опять возвращаться к тому, с чего начали, кто гарант, кто подписант и как вообще это будет выглядеть, но у нас с вами есть еще одни темы. Точнее, не одни, много тем есть, но вот которые я для вас выделила, например, это Институт демографического развития, который составил рейтинг регионов России по суммарному коэффициенту рождаемости на основе данных Росстата. Так, Нижегородская область стала одним из двух регионов лидеров России наряду с Московской областью по стабильности прироста. Положительная динамика с июля 4 месяца подряд. Достигнутые показатели напрямую связаны с новыми мерами поддержки, запущенными 1 июля 2025 года, заявили эксперты. На начало 2025 года в пятерку регионов-лидеров стабильно вошли Чечня, Тыва, Ямал-Ненецкий округ, Алтай, Дагестан. Самые низкие показатели – Ленинградская область, Смоленская область, Мордовия, Владимирская область и Белгородская область. Есть интересные тезисы Валентина Ивановна Матвиенко, которые не бесспорные, а очень дискуссионные. Она сказала, что проблема повышения рождаемости требует фундаментального изменения общественного сознания. У нас, видите, как с вами тема, да, от глобального, как это, безопасность в мире и какие-то горизонты планирования вообще. Потом квартирный вопрос, и вот мы непосредственно с вами сдвинулись куда? к рождаемости. Не я темы эти вам, как это, предлагаю, их сама предлагает сама жизнь, а я только провожу их в массы. Потому что глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью МК сказала, что, по ее мнению, успешным человеком должен считаться тот, кто создал крепкую многодетную семью, а рождение детей в молодом возрасте необходимо сделать социальной нормой. Нормой должно стать рождение детей как можно раньше, после достижения совершеннолетия, а не как сейчас в 28-29 лет. Уже спорно, согласитесь. Плюс вопрос, к кому относится это пожелание? К девушкам или к и юношам тоже. Плюс крепкая многодетная семья. Многодетность у нас все-таки считается как по матери сейчас в плане получения каких-то льгот. То есть крепкая, как это, крепкая семья, например, с матерью. Или как вот успешная, да? Но у нас понятно, что семьи, многодетные семьи, особенно где женщина одна остается, это очень часто семьи, которые балансируют на грани выживания. В очень тяжелых финансовых условиях находится. Отмечая отрицательную демографическую тенденцию, в развитых странах политик связал эту проблему с ценностными изменениями 90-х годов, когда традиционные ориентиры были подменены культом материального успеха, общества потребления. Она отметила необходимость сглаживания негативного влияния технологического прогресса на демографию, приведя в пример Японию и Южную Корею, где существует угроза исчезновения нации через столетия. Сказала она, в качестве решения парламентарий предложила сочетать финансовую поддержку семей с системной работой по укреплению традиционных ценностей, которые уже набили оскомину. А, давайте так, ценностный поворот. В этом проблема. Вот в чем вы видите основную проблему? Денежное стимулирование, социальная поддержка имеют пределы в плане воздействия на то, чтобы демография как-то стала у нас развиваться дальше. Или же к этому все сводится. Или действительно вопрос еще ценностный. И вот как-то нужно это все упаковать так, ценностно, да, вопрос к маркетологам, к рекламщикам, к пиарщикам, чтобы вот как это нормой стало как можно раньше, после достижения совершеннолетия, а не как у нас сейчас 28-29 лет. Вот камень тоже в мой огород, я в 28 лет родила ребенка, а не в 18. 7373948, телефон прямого эфира. А, ценностями и скрепами, понятно. Так, хотелось бы узнать, понятно. А 7373948, на что и где будут жить многодетные в 20 лет? Вот это и вопрос, Костя. Вот это и вопрос. Но говорят, что как это, да, даст Бог зайку, даст и лужайку. Вот. И плюс говорят, что там материально нет. Понятно, что обычно, когда рождаются дети, автоматически нужно больше работать, больше зарабатывать. Но интересен вот этот вот, понимаете, поворот сейчас плавный, если вы его замечаете, плавный поворот в сторону того, что нужно менять мышление людей, которое, кстати, поменялось в сторону монодетности по понятным причинам, но его нужно менять таким образом, чтобы вот 18 лет, раньше 18 лет, вот что это вообще атас какой-то, да, что это 18 лет. Сейчас говорят, что вот там школьниц стимулируют и так далее, да, вот, ну, вот эти поддерживающие деньги есть, она все равно справится, она вот это. Но рождение детей не должно сопровождаться воспитанием детей, играя вот этим ощущением перманентного подвига. Ты постоянно по подвигам занимаешься, что ты родил, ты подвигом занимаешься, что ты его воспитываешь, ты подвигом занимаешься, что ты зарабатываешь деньги, ты подвиг совершаешь тем, что ты там ищешь пропитание. А если говорить уже о большом количестве детей, и самое главное, а может ли ты иметь массовый характер? Сейчас, объективно. Потому что попытка продать тему того, что женщина должна заниматься детьми, но это правда, это противоречит логике, потому что никогда в истории не было такого, что женщина только занималась детьми. Ну, никогда этого не было в истории. Она... И детьми занималась тоже, помимо всего прочего. Алло, здрасте.
Здравствуйте. Да. Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Слушайте, ну, вопрос я, ну, вот на мой взгляд, вопрос на деньгах. У меня вот у самого, ну, как бы, два брака было. Угу. В первом браке дочь.
Так.
Вот, следом, следующий брак, там, через какой-то, как-то быстро все так получилось. Угу. Все. Третий брак, три сына.
Так. Вот. Ну, и четверо. И вы все общаетесь друг с дружкой?
Да, мы нормально очень все. Дружно, все угу. Абсолютно, и дочь постоянно у нас, как бы, гости приезжают, и пацаны тоже так, с радостью, все праздники семейные, угу. Как, все, это все как зависит от того, как привить, как показать.
Так.
Вопрос не в деньгах. Как бы, и вторая, первая, это 26 лет мне было, соответственно, вторые дети у меня уже 29, ну, получается, 28-29.
Ну, лет, до 30 как, вы, такой, да, что, так.
Ну, мы там стабильно через 2 года, первый, второй, третий, как бы.
А в чем вопрос-то прошли. Тогда? Хорошо, а в чем вопрос тогда? Вы говорите, не в деньгах, а в чем?
Не в деньгах, нет, желание. Просто основная масса, посмотрите, основная масса людей, они же как, я просто даже вот по соседям, по окружению смотрю.
А вам сколько лет? Вам сколько лет? Вам сколько лет?
Мне сейчас, да. Мне сейчас 45.
А, 45, все, так, хорошо. Я просто по поколению смотрю. Вот. Угу.
Да, мне сейчас 45, да, это 80-й год рождения, соответственно, как бы основная масса людей, даже вот на нашего возраста, еще как бы вот это поколение, все.
Угу.
Основная масса, никто сразу не рожал, потому что все сначала один там родился, все выходили, он там более-менее до 9 класса дорос, потом начиная о втором задумывался. Оно же так не работает. Ну, вот на мой взгляд, и мне даже сейчас дети все, они очень счастливы, да. Что и они плотно вместе одного возраста, им вместе весело играть, все, они вместе.
А жена у вас работает?
Жена работает.
Жена работает. Ну, то есть не был такой, что он там 10 лет дома сидела?
Нет, там мы... Нет, мы по очереди, как бы, где-то, где я...
По очереди.
Где она... Ба-ба-ба.
Ну, видите, но это... Вот, ну, это... Вот, это хороший пример, который вы приводите, и хорошо, если такое есть. Но в базе мы имеем немножечко другое. Вы говорите, что дело не в деньгах. Но почему тогда так люди сейчас, например, да, про женщин говорим, боятся рожать много детей, хотя хочется, например. И почему у нас такое количество разводов? Общество потребления виновато? Или все-таки нет? А пускай... Так, вопрос не в деньгах. Когда основные потребности закрыты, а вот когда 60 тысяч на троих и квартиры своей нет, то уже не на многодетности, говорит Костя. Вот, в этом и вопрос. В этом и вопрос. Для работодателей женщины с детьми крайне нежелательный кандидат. Вот когда искореним подобное, тогда можно будет говорить о более глобальных причинах, Савелий. Вы знаете, у нас вообще перекосов очень много. Хотя объективно... Опытный HR вам скажет, что женщина, особенно женщина, которая в разводе находится, она с детьми, это самый эффективный сотрудник, потому что она, во-первых, за это будет держаться, она будет даже брать какие-то наработки, она будет, соответственно, вот как это, у нее многозадачность в крови. Про это речь. Ну, еще раз. Когда говорят про 18 лет, вот себя вспомните, 18, вам было до рождения детей? Вот у тех людей, которые там родили позже. Скорее всего, даже родители будут осуждать, если ты в 18 лет забеременеешь. Ну, объективно так. И в итоге человек оказывается между молотом и наковальней. Девушка сохраняет этого ребенка, а юноша что? Много ли создалось семей, крепких семей или просто крепких пар, когда девушка, женщина в 18 лет родила? А этот парень не ушел как-то за хлебом, потому что там его не защитила его мама, которая сказала, ты еще нагуляешься, не порти себе жизнь, иди работай. И во всем этом обвинили девушку, потому что она ветреная. Ну, так же это в основном выглядит. Так, женщины много себе... О, начинается. Женщины много себе возомнили. Возомнили. Они хотят принца. А принцев нету. А вон раньше какие браки были крепкие, говорит наш. Конечно, естественно, конечно. А мужчин кого хотят сейчас? Ну, давайте, война полов, да? Проблема большого количества разводов просто заключается сейчас в том, особенно поколение, посмотрите, да, что очень многие мужчины хотят, как это, жить, как жили их отцы в браке. А женщины сейчас не хотят жить так, как жили их матери в браке. Вот и все. Вот, наверное, в этом нужно покопаться еще. Почему так? Более того, сам формат семьи сейчас меняется, потому что раньше семья это был способ, ну, просто объективно, чтобы выжить. Сейчас каждый сам себя может прокормить нормально. И вопрос тогда, что есть семья? Понятно, что это ценность. Понятно, что дети это прекрасно, это тяжело, нудно, и это прекрасно. Одновременно. В этом самая поразительная дихотомия вообще в этой жизни, которая может быть. Но и стоит, наверное, фундаментально попытаться изучить вопрос, почему стали сейчас так, как это называется, вот этот вот ценностный поворот пытаются произвести. Но вряд ли, наверное, многодетность можно сделать объективно массовой. То есть у нас всегда будет какой-то процент людей, которые имеют много детей, вот прям много детей, вот им прям классно. И будет какой-то процент людей, которые по каким-то причинам не рожают детей. И точно совершенно, как это, маргинализировать или тех, или других, это, ну прям, я считаю, смертный грех. И нельзя осуждать ни в коем случае. А у нас до сих пор осуждают. У нас при призывах рожать много детей, крепкие семьи, давайте вот там реклама хлопьев у нас будет, как люди садятся вместе завтра, как прекрасно. Фильмы какие-то будут снимать. У нас всегда, у нас все равно стигматизируют детство. У нас не любят детей. Вот правда. У нас дети всех раздражают. В магазинах раздражают, в самолетах раздражают. В транспорте дети эти раздражают. Ну, ну, я не права, что ли? Я думаю, что меня многие поддержат здесь. И, к сожалению, это так и есть. На многие работы с детьми нельзя прийти. Если там не с кем оставить, это ваши проблемы. У нас, слава богу, можно, например. Вот у меня сейчас сын сидит в редакции, уроки доделывает, потому что не с кем его дома оставить. Понимаете? Но таких работодателей очень мало. Объективно. И это все складывается потихонечку в то, что человек говорит, что если хочет, то, соответственно, он потом свои желания соизмеряет со своими возможностями. Нельзя, конечно, подготовиться объективно, когда все говорят еще, что... Когда все говорят, что там, я сначала заработаю, я сначала это, сначала то. Это тоже не вариант, конечно, потому что так вообще к 40 годам просыпаешься, а ты без детей, и вообще, и что делать теперь? Госпожа ведущая, вы были замужем? Была, и сейчас там тоже нахожусь. Второй раз. Вот. К чему вопрос был, простите. Так. Рейс Москва-Владивосток, 9 часов, ноющий ребенок. Потом будет стоять вой, недовольство в отзывах, говорит Виталий. Конечно, конечно, понимаете, Виталий. Об этом и речь. Почему-то ноющие дети бесят всех гораздо больше, чем какой-нибудь человек, который, извините, напился в самолете. И душу из себя изрыгает все 9 часов полета. К нему, ну как, ну он вот такой, да, он нехороший. А вот ребенок маленький, он раздражает почему-то. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Евгений, Денис.
Да, да, Денис.
Проблема действительно глобальная, и она во всем мире началась, да? Примерно века 19-го.
Да.
Когда стали выживать, дети стали примерно все, сколько не родишь. Вот, а большое количество детей перестало быть единственно возможной эффективной жизненной стратегией.
Да не про это, ну подождите, дети, не про это, Денис, не про это, Денис, раньше рожали много, потому что не было средств контрацепции. Сейчас рождаемость контролируемая, а не потому, что раньше рожали, как можно больше рожали, потому что много умирали. Нет, рожали, потому что рожалось объективно, потому что беременели.
Да потому что если... Ну хорошо, возьмите Россию, да. Русскую деревенскую нормальную общину. Как так выделялась земля на семью? По какому принципу? Сколько ртов в семье, столько дают и кусочков
понятно
земли.
Понятно, так.
И если у тебя их два, ну, то ты просто физически не выживешь такого количества земли. А если у тебя их 12, то ты прокормишь 30 человек с этих 12 кусков.
Так. Ну, так сельское хозяйство. Ну, к чему работает мы сейчас с вами приходим? Да, к чему мы сейчас?
Ну, потому что это не задача повысить демографию, это проблема. А проблема отличается от задачи тем, что никто не знает, есть ли у нее решение.
Да, потому что... Спасибо большое, Денис. Справедливо говорить, справедливое замечание принимается. Потому что пытаются опять отмотать, как это, провернуть фарш назад. А давайте что-нибудь сделаем с эмансипацией. А давайте что-нибудь сделаем вот с тем, чтобы вот она и училась, и, соответственно, рожала. А давайте что-нибудь еще сделаем, что? А давайте вот школьницам тоже помогать. Ну, если школьница может родить, то, соответственно, это тот, кто ее как бы вот надоумил на это дело, он тоже, например, платить алименты в большом количестве. Ну, как надо. А то, получается, она пусть рожает вот даже 100 тысяч рублей ей. А он куда девается? А он учиться идет, да, потому что у него уже вся жизнь впереди. А она в этом... Ну, это соткано... Вот если мы с вами в ценностный аспект переходим сейчас, это соткано из такого количества особенностей, что решить этот вопрос просто пропагандой ценностей какой-то, как это там еще, смотрите на Кавказ, как там. Там тоже свои, в общем, есть истории, понимаете, с Кавказом. И кавказские женщины тоже, в общем, подают, как это, подают голос и говорят, как на самом деле обстоят дела. И в других странах тоже про это говорят. И это, очевидно, совершенно наталкивает на мысль, что тема с демографией, вообще с рождаемостью и с родительством, более того, родить — это дело такое, оно, в общем, ну, как это, бывает и несложно. А вот дальше идет тема родительства, чтобы эта мать не осталась один на один с этим ребенком, чтобы потом это все, там, в доступе социальное обеспечение было и так далее, там, чтобы, опять же, чтобы это не воспринималось как подвиг рождения детей и воспитания детей, чтобы ты не был умотавшимся в край просто человеком, когда твой ребенок только-только в школу пошел, а ты уже умотался и не понимаешь, где края. А со всех сторон только, а ты вот это должен, а ты вот это еще должен, и ты вот это еще должен, и ты еще жаловаться не должен, а ты еще, а тебя никто не просил рожать, а почему вы, ну, правда? Это ж так выглядит. Ощущение, что мы сами не очень знаем, про что говорим. Привыкли говорить скрепо, а что это, догадайся, Виталий говорит. Ну, для этого и существует в том числе и наша с вами программа, чтобы мы с вами попытались все-таки расшифровать, что это, потому что каждый... сообразно своей должности, сообразно там, своему мироощущению, трактует эти определения как есть. Но мы, если мы хотим по-настоящему, то надо действительно углубляться, в том числе в очень неудобные вещи, и не говорить, как Скарлетт О'Хара, я подумаю об этом завтра. Потому что ситуация выглядит, как бы, вот надо здесь, сейчас, хорошо. Приоритетно, приоритетно. Более того, для большинства женщин приоритетно и рождение детей, и карьера. Потому что в какой-то момент женщинам внушили тоже эту мысль, что ты должна выбрать что-то одно, и ты все равно будешь неправой. А по сути жизнь диктует, что как, я и так, а почему нет? Потому что вот так. А где здесь крепкая семья, когда кругом столько соблазнов, говорит Уна Бабенд? Ну, слушайте, если вы так рассуждаете, ну, о чем тогда? Вам немножечко надо, как это... книжек, что ли, почитать, не знаю. Вот, как-то сдерживаться, научиться, ну, не знаю. Про ценности, опять же, посмотреть. Все, у нас рубрика «Привиант». Я с вами до завтра прощаюсь. Я с вами в отбое всю неделю буду, так что готовьтесь.